14 июля, пока Франция отмечает день падения Бастилии, остальные лежат на пляже или мечтают на него попасть, Австрия празднует день рождения своего любимого художника Густава Климта. 150-летие венского мастера отмечают и в Нью-Йорке, в Музее австрийского искусства. Сейчас, в связи с юбилеем, здесь проходит великолепная выставка работ самого мэтра и окружения его последователей. О ней рассказывает сегодняшний выпуск «Картинок с выставки». Музей австрийского и отчасти немецкого модерна существует чуть более 10 лет. Но за это время он стал одним из самых любимых в городе. Не зря и наша рубрика так часто навещает этот роскошный особняк, а точнее дворец в лучшем европейском стиле, расположенный в наиболее престижной части Нью-Йорка на 5-й авеню в центре того ее отрезка, что заслуженно носит имя «Музейной мили». Отделанный с любовью и пониманием, музей переносит нас в ту интригующую эпоху, когда Вена, вместе с Парижем, а иногда и обходя его, была законодательницей мод во всех искусствах, начиная с архитектуры и дизайна. Надо признаться, что мы слишком мало знаем об Австро-Венгерской империи. Для моего поколения она была в первую очередь родиной Гашека и Кафки. Один ее высмеял, другой ославил. Однако сегодня опыт многонациональной державы, объединившей пол Европы либеральной конституции, не может быть лишним. Австрийская держава, канувшая, как Атлантида, в нахлынувшие воды истории, всплывает теперь на поверхность историосовским преданиям. В этой 50-миллионной разноязыкой стране можно увидеть прообраз нынешнего европейского сообщества. И тогда пресловутая лоскутная империя окажется не государственной окаменелостью, как считали в 20 веке, а примеркой того будущего, которое строит себе Европа 21 столетия. Политическая история помогает поместить в адекватный контекст интеллектуальный, художественный, музыкальный взрыв, который произошел в Вене начала 20 века и был подготовлен всей историей этого великого города. Лучше всех о нем написал Стефан Цвейг в своих замечательных мемуарах «Вчерашний мир». Едва ли в каком-либо другом городе Европы тяга к культуре была столь страстной, как в Вене. Именно потому, сознанием дела, заявляет Цвейг, что Австрия уже несколько столетий не имела политических амбиций, не знала особых удач в своих военных походах, национальная гордость сильнее всего проявлялась в желании главенствовать в искусстве. С тех пор, как 50-миллионная империя ухнула в лету, ее наследством распоряжается не столько маленькая альпийская страна, сколько музеи и библиотеки, ставшие хранителями драгоценных осколков исчезнувшей страны. Мертвая как античность, но и живая как она же, венская культура позволяет себя окинуть одним взглядом. Мы знаем, чем она началась, чем кончилась и какой была в разгар лета, написанного Климтом. Австрийский музей стал посольством Климта в Новом Свете. Это произошло благодаря вкусу, щедрости и тщеславию основателя музея, косметического магната Рональда Лаудера, когда Нью-Йорк обзавелся самой дорогой из тех, что продаются, картиной в мире. Это, конечно, знаменитый портрет юной Адели, жены сахарного барона. Картина была конфискована нацистами, и в 2006 году, после многолетней судебной баталии, в которой отличился американский адвокат, внук композитора Шонберга, картина вернулась из Венского музея Бельведер, законная наследница. Сперва она предложила Австрии купить у нее картину, но когда та отказалась, полотно было продано Нью-Йоркскому музею за рекордную сумму в 135 миллионов долларов. История с полотном Климта вызвала сенсацию, ибо одним росчерком пера филантроп переписал историю искусств. Заплатив бешеные деньги, Лаудер перекроил устоявшуюся иерархию. В монографиях Климт обычно характеризовался как модернист второго ряда, сильно уступающий значение таким корифеям нового искусства, как Пикассо или Малевич. Но после того, как за его картину заплатили столько, сколько стоит целый музей, критики вынуждены принять к сведению происшедшую переоценку. Деньги, конечно, ничего не могут прибавить к достоинствам шедевра. Так или иначе, у картины оказался достойный адрес. В Нью-Йорке, который кажется реинкарнацией космополитической Вены, эту картину называют «нашей Монолизой». Символ Belle Époque, картина Климта сконцентрировала в себе всю энергию западной культуры, умирающей от перенасыщенности. Застыв на грани, отделяющей фигуративную живопись от абстрактной, это полотно стало вершиной модернизма. Она уже не нова, но еще и красива. Климт, однако, вовсе не считал себя художником заката Запада. Напротив, как новый язычник, он жил зарей и воспевал торжество природы над цивилизацией. Последнюю он не любил и в нее не верил. Когда столичный университет заказал ему аллегорические фигуры юриспруденции, философии и медицины, художник изобразил их в виде горьких иллюзий, отравляющих счастливую жизнь естественного человека. После того, как профессора отказались преподавать студентам науки рядом с кощунственными панно, Климт выкупил свои творения у заказчика и зарекся работать с государством. В сущности, его интересовала лишь одна тема – женщина, власть Эроса. Даже на его лесных пейзажах каждая береза выписана как красавица. Эротизм Климта достигает изысканного предела в картине, на которой утонченная до болезненности нервная дама с тонким лицом и изломанными руками вписана золотой византийский образ. Это сама страсть, темная и опасная. Но юная прекрасная Адель с картины Климта никак не похожа на новую Афродиту. Она слишком много знает и помнит. Если у языческой богини Боттичелли не было истории, разве что естественная, то климтовская Адель не может отказаться от накопленного прошлого, даже если бы она того хотела. Это не Венера, это Европа. Ее худое стройное тело укутывает плотный золотой фон, в котором плавают символы полузабытых царств и религий. Египет, Крит, Микены. Шлейф из культуры стал пышной декоративной тканью ее одеяния. Опускаясь на сцену роскошным театральным занавесом, эта пелена прежних увлечений прикрывает собой утомленную Европу. Климт написал декадентскую икону, на которую могут молиться поклонники соблазнительной культуры Старого Света, которая никогда уже не была столь нарядной.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки», приуроченной к 150-летию Климта и выставке его работ в Австрийском музее Нью-Йорка. В 1918 году Австро-Венгерская империя исчезла с карты. В новой исторической ситуации Вена оказалась головой без тела, великая столица небольшой страны. В этом качестве Вена пережила империю, потому что к такой роли город уже подготовила история. Замечательные книги наших пражских коллег Андрея Шарова и Ярослава Шимова «Корни и корона», которые я горячо рекомендую всем любителям нескучных исторических исследований, описывается феномен специфически венской культуры. Для старой Австрии, пишут авторы, было характерно отождествление многих явлений не со страной, не с народом, нацией, а со столицей государства. Эта формула, наверное, уникальна. Не австрийская, а венская кухня. Не австрийская, а венская опера. Не австрийский, а венский модерн. И далее от венского кофе до венского вальса, от венской школы психоанализа до венского стула. Конец цитаты. Что же стало с этой Веной? Мы уже не раз говорили, что в определенном смысле она переехала в Нью-Йорк, где царят те же космополитические нравы, бьет ключом интеллектуальная жизнь, цветет разноязыкая культура и, конечно, звучит венская музыка. Сегодня я попросил музыковеда Соломона Волкова проиллюстрировать этот тезис портретом музыканта, который сумел продолжить венскую ноту на нью-йоркской почве.
Первая фигура, которая мне пришла на ум и которая мне представляется чрезвычайно типичной во многих отношениях, и мы, кстати, по-моему, даже никогда с вами об этом человеке, к моему удивлению, не говорили. Это скрипач и композитор Фриц Крейслер, родившийся в Вене в 1875 году и умерший в Нью-Йорке в 1962 году, когда ему было 86 лет, 29 января, то есть в этом году исполнилось полвека со дня смерти Крейслера в Нью-Йорке. Фриц Крейслер – это фигура настолько типичная для венской культуры начала 20 века, и его влияние на американскую музыкальную жизнь столь велико, что можно говорить о том, что он из Вены, которую он начинал, и которую он во многом олицетворял как скрипач и как композитор. Очень интересно, мы еще об этом поговорим. Он перенес это в значительной степени сюда, в Нью-Йорк, и добился того, что тот срез венской культуры, который Крейслер представлял, прижился в Нью-Йорке, стал своим. И на сегодняшний момент, например, любой юный ученик Джулиарда, если ему педагог скажет, ты должен сыграть это в стиле Крейслера, поймет, чего от него хотят, и сыграет или попытается воспроизвести стиль Крейслера.
А так, что это за стиль такой? Что это значит?
В двух словах его можно так определить. Вибрато и рубато. Вибрато — это такое раскачивание очень специфическое левой рукой, которое придает как бы элегантно дрожащий оттенок звуку. А рубато — это вот такое вольное движение музыки поверх ритмических и метрических границ. И обе эти приметы ассоциируются с Крейслером и, в свою очередь, ассоциируются с олицетворяемым им венским стилем в исполнении. Когда он, кстати, начинал свой исполнительский путь, вовсе не встречали его с таким восторгом. Он был новатором в этом смысле, и он был как бы первым настоящим декадентом в области скрипичного исполнительства. Он очень в этом смысле как бы даже похож на Климта, потому что ведь искусство Климта, оно тоже, с одной стороны, ничего такого, чтобы отвратило бы от него широкую аудиторию, в ней нет, правда? Это очень привлекательно.
Официальная культура Вены отказала ему своих
Но ведь, ну, посмотрите, как Клим популярен у широкой публики сейчас. Он очень доступен. А в то же время, это же, безусловно, декадентское искусство, рассчитанное как бы на немногих. Но посмотрите, какова эволюция. Потому что элементы такой доступности присутствовали, безусловно, у Климта с самого начала. И то же самое можно сказать про Крейслера. Потому что когда он начинал, его совершенно не понимали. Ему ведь отказали даже вместе второго скрипача в оркестре Венской оперы. Сказали, что он плохо читает с листа. У него были серьезные сомнения даже, следует ли ему вообще дальше по этому пути, становиться ли профессиональным скрипачом. И только успехи его, кстати, в двух городах, очень интересно, в Нью-Йорке и Москве, где-то вот на заре его карьеры, убедили его в том, что избранный им путь солиста-исполнителя, солиста-скрипача правильный. И постепенно он стал пользоваться феноменальным успехом. Мне о нем очень много рассказывал Натан Миронович Мильштейн. Он говорил, что популярность и значение Крейслера для него, Мильштейна, и его приятеля Владимира Горца были таковы, что когда они оба эмигрировали, сначала уехал Горовец и прислал письмо Мильштейну из Европы, где писал, что он услышал Крейслера, и тот играл так плохо, так его разочаровал, что он хочет возвращаться в Россию и не советует Мильштейну туда ехать. Мильштейн все-таки приехал, и они оба пошли опять в концерт Крейслера и были так потрясены, что когда концерт уже кончился, закрывали зал, они все еще сидели, им сказали: «Мсье, вы должны уходить, зал закрыт». И тогда они твердо решили: нет, если так гениально, нет, они не вернутся в Советский Союз. То есть вопросы жизни и смерти решались в зависимости от того, какое впечатление на них производил Крейслер. Крейслер был фигурой уникальной и очень своеобразной. Он мог месяцами не играть на инструменте, что тоже поражало абсолютно современников. Но при этом, когда Крейслер выходил на сцену, то шарм его был столь велик, и обаяние вот этого венского стиля, что, конечно же, никто даже не думал, что человек, может быть, месяц или два или больше не держал скрипки в руках. Для любого другого исполнителя это было бы самоубийством. Но у Крейслера было такое дарование, что он мог это дело скрыть. И вот как звучал им же написанный венский каприз. Он был замечательным композитором, мы еще об этом скажем несколько слов. Это, конечно, такой типичный вальс венский. Запись 1636 года. Партию фортепиано исполняет Франц Рупп. Лейбл «Бидулф Рекордингс». Я говорил о том, что Крейслер чрезвычайно не любил заниматься и не любил репетировать. У него неприятности на этот счет были только с одним партнером. Пианисты обыкновенные, которые сопровождали им, они были, как говорится, холодные сапожники, более-менее им было все равно. Но у него был знаменитый партнер, никто иной, как Сергей Васильевич Рахманинов, который был, наоборот, перфекционистом. Пара была нарочно не придумаешь, потому что Рахманинов был всегда человеком угрюмым. Ну, у него интересовали всякие там моторные лодки, автомобили, все. Но так он был чрезвычайно, как говорится, приличным господином. А Кресле, например, проводил часы и ночи в игорных домах. Тот же Мильштейн мне говорил, как они встретились в Монте-Карло. Кресле говорит, ну как, собираетесь пойти в казино? А они говорят, ну нет, она, у нас и денег нет. Это Мильштейн с Горовиц там были. Кресле сказал, вот и хорошо, я тоже туда не ногой. А потом импресарио говорит Мильштейну, говорит, пойдемте, я вам покажу, как это происходит. Неужели вам не интересно? Они пришли, первый, кого не увидели, конечно же, было Кресле, который в жутком ажиотаже там проигрывал последние свои деньги. И, кстати, от вот этого пристрастия к игре его спасла его американская жена по имени Харриет, знаменитая тоже женщина, богатая наследница табачного короля, которая только не нравилась в ее любимом Фрице одно, что он был еврей. И она любила всегда подчеркнуть в разговоре, что у Фрица, вы знаете, на самом деле очень мало еврейской крови. Значит, что известный Острослов, тоже венец, и тоже поселившийся в Соединенных Штатах, пианист Леопольд Годовский, сказал, а я и не знал, что он такой малокровный. В лице Рахманинова Кресле встретил большого врага своего нежелания репетировать, и они делали совместные записи, знаменитые до сих пор, и Кресле после каждой пробы говорил, ну, замечательно вышло, я иду. Рахманинов его останавливал и говорил, нет-нет-нет, так дело не пойдет. А Кресле все-таки умудрялся как-то выскальзывать, на что Рахманинов, разозлившись, как-то сказал, наш Фриц как блоха, его никак не прижмешь. Но результаты их сотрудничества были замечательными, и я хочу показать фрагмент из их записи 1928 года, дуэта Шуберта «Ля мажор», которая тоже отражает вот этот венский дух, на самом деле. Здесь доминирует, как это не смешно, Кресле, а Рахманинов уже к нему пристраивается. Настолько велико обаяние, шарм и авторитет Креслера в исполнении настоящей венской музыки, лейбл BMG. Как я уже сказал, венская традиция, представленная Креслером в музыкальном исполнительстве, продолжает жить, в том числе и через невероятную популярность множества сочиненных Креслером пьес для скрипки с фортепиано. Он прославился тем, что подделал, если это можно выразить. На самом деле это были пастиши, но он их выдавал очень долгое время за подлинные, найденные им где-то в монастыре на юге Франции старинные рукописи, из которых он якобы извлекал там те или иные ригадоны, минуэты, адажио. Говорят, что это сочинение там Вивальди, Пуньяни и других старых авторов, хотя спустя какое-то время казалось, что это все абсолютно стилизации Креслера, виртуозно, абсолютно замечательно сделанные, которые до сих пор пользуются огромной популярностью, но при этом все-таки как бы тем оселком, что ли, на котором проверяется понимание венской традиции, продолжает оставаться его сочинение на венскую тему, которому принадлежит два опуса из цикла под названием «Три старинных венских танца». Это «Муки любви» и «Радость любви», что называется, по-венски. И вот «Радость любви» в исполнении одного из ведущих современных скрипачей нового поколения американца Джошуа Белла и пианиста Поля Кокера я хочу показать. Лейбл «Ди-Джей».
Наш, посвященный 150-летию Климта выпуск картинок с выставки, как обычно, завершит небольшой венский травелог, который на этот раз носит кулинарно-страноведческий характер. На всемирном празднике еды Австрию выделяют то же, что ее музыку. Избегая героических контрастов, австрийское застолье скорее оперетта, чем опера. Империю Габсбургов называли лоскутной. На самом деле она была всеядной. Вена, как Нью-Йорк, свезла к себе все рецепты, но в отличие от него она сумела соединить их в одно кулинарное чудо, которым наслаждалась не меньше, чем Моцартом. Сплавив немецкое со славянским и итальянское с венгерским, имперская кухня привела все чужое к одному бархатному, как дородные венские театры, знаменателю. Каждое блюдо здесь не кричит, а шепчет, порождая столь чуждое нашему историческому времени довольство собой и окружающим. Неяркая матовая гамма украшает все, что подают в Австрии, начиная с венских сосисок. Нежные и душистые они встречают путника уже на вокзале, как визитная карточка города. До розовой отварной говядины, которую мы считаем всего лишь полуфабрикатом для второго. Один мой знакомый, задумавшись над этим, предложил сдавать мясо на прокат. «Вы из него варите бульон», — говорил он, — «мы делаем вареники». Готовя континентальную версию английского ростбифа, австрийцы кладут вырезку в тесную, словно гауптвахта, кастрюлю и заливают круто кипящим бульоном. Фокус завершает апфелькрен, приправа, в которой свирепый русский хрен смягчает русская жантоновка. Умение сглаживать остроту, которая позволила Габсбургам собрать империю из всего, что плохо лежало, обернулось кулинарной умеренностью, не исключающей, впрочем, экстравагантных жестов. С одной стороны, австрийский гуляш не налегает на паприку, как венгерский. С другой, мне нравится остроумный обычай приправлять пресное блюдо анчоусом. Так готовят любимое и нами картофельное пюре, которое вместе с натертым луком, оливковым маслом и винным уксусом добавляется анчоусная паста или размятая килька. Другая чисто венская идея – соус «ребизель», который молниеносно варится из свежей смородины с толчеными сухарями и подается к холодной дичи. Ее здесь хватает, ибо, разочаровавшись в войне, австрийцы перешли на охоту. Иное дело неизбежный венский шницель. Мне доводилось обедать в том ресторане, где его изобрели 400 лет назад. Все столики там на одного. Это блюдо не оставляет места для постороннего, ибо бумажной толщины мяса накрывает стол второй скатертью. Гуляя по золотистому полю с ножом и вилкой, ты забываешь о гарнире, который предусмотрительно исчерпывается лимоном и горстью каперсов. Ну а теперь пришла пора поговорить о третьем и главном – о десерте. Он не завершает трапезу, а становится ею, когда вы лакомитесь сладким его естественной среде обитания – венских кафе. Слишком чопорные, чтобы быть уютными, они покоряют другим, нескромным очарованием буржуазии. К счастью, венские кафе, как дзен-буддийские садики, подаются перевозки, туда, где их умеют ценить. В Нью-Йорке такое кафе с мраморными столиками, гнутыми венскими стульями и немецкоговорящей прислугой выросло как раз при музее австрийского искусства. Приходя сюда на закуску после Климта, я надеваю шляпу, чтобы было что повесить на стойку с распятыми на бамбуковых палках газетами. Лукавя и не торопясь, я оглядываю буфет со сладким, заранее зная, что устаю перед слегка подогретым яблочным штруделем в хрустящей пеленке румяного теста, чтобы отдать предпочтение единственному и неповторимому торту «Захер». Невзрачный на вид, напрочь лишенный кремовых кущей, он скрывает под литой коричневой оболочкой такой набор шоколадных переживаний, который может усмирить только кисловатая абрикосовая прослойка. Чтобы вышибить клин клином, к нему идет лишь сладкий и жирный кофе по-венски в высоком стакане, сосевшем на него облаком свежесбитых сливок. А такого еще никто не худел. Но уважая жизнь и ценя в ней лучшее, австрийцы никогда не считали калории. Вена, писал все тот же Стефан Цвейг, была городом наслаждений. Но что же такое культура, если не извлечение из грубой материи жизни самого тонкого, самого нежного, самого хрупкого? Не исключено, что Цвейг говорил о пирожных. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом